мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Иешуа Машиаха. Сегодня мы вкушаем духовную пищу и духовное питье, текущее из последующего духовного камня, который есть в Машиах, через недельную главу Бе-Хукатай, по установлениям моим. Это последняя недельная глава третьей книги Моше Вайкра. Сегодня мы заканчиваем чтение третьей книги Моше. И, как всегда, главный вопрос, чему Всевышний хочет научить нас сегодня через эту недельную главу. Приближается праздник Шавуот. Осталось 10 дней. Все праздники, все Маадим Всевышнего. Слово Маадим мы переводим как праздник, и, по сути, этот перевод уводит от истинного смысла этого слова, поскольку в русском языке слово «праздник» является производным от слова «праздность», то есть ничего не делания. А на самом же деле слово «маэд», корень этого слова «эд» – «свидетель», это время нашего свидетельства перед Всевышним о пройденном пути. Другими словами, все маэдим Всевышнего, все праздники Привечного, начиная от Песах к Шавуот, от Шавуот к Рошашана, от Рошашана к Йом-Кипур, от Йом-Кипура в Суккот и из Суккота в Шмини Ацерет, это все времена нашего свидетельства перед Всевышним. В эти дни мы предстаем перед Всевышним и свидетельствуем о пройденном пути. То есть, когда мы предстаем перед Всевышним, и для того, чтобы предстать перед Всевышним со свидетельством, нужен напряженный духовный труд. И не только в то время, когда мы уже предстаем перед Всевышним. С началом праздника Шавуот закончится исполнение заповеди счета Амара. А это значит, что мы должны будем принести пред Всевышнего уже начатки плодов нового хлебного урожая. А это суть свидетельства новой природы нашей души по подобию слова Всевышнего, которое стало результатом взращивания в нашей душе того семени, которое мы посеяли как свои полшекеля в основании храма Всевышнего в нас. И вот 49 дней счета Амера – это 49 ступеней приближения ко Всевышнему, чтобы в 50-й день предстать перед Всевышним. А Всевышний, как мы знаем, огонь поедающий. И когда народ предстал перед Всевышним и раскрылась его слава, тогда многим было очень страшно. Вот, по сути, мы об этом сегодня будем говорить. В Торе есть еще одна недельная глава, которая тоже говорит о благословениях и проклятиях. Это глава «Ки того, когда придешь». Она находится в конце книги Дворим и читается накануне праздника Рошашана, то есть Дня Суда Всевышнего, дня, когда Всевышний воцаряется уже в наших сердцах в этом мире. И, по сути, праздник Рошашана – это время подведения итогов пройденном пути. Время, когда мы провозглашаем воцарение Всевышнего в наших сердцах и, значит, в этом мире. Поэтому очень важно проверить себя также и в канун суда, на те места, где еще Всевышний не царствует в наших сердцах. И поскольку воцарение Всевышнего произойдет по-любому, а если говорить о времени, в котором мы живем, то это время уже совсем близко, когда Всевышний воцарится в этом мире, то тем, кто не приготовил себя к этому дню, как говорит пророк Ишаягу, станет весьма жарко. 33 глава Ишаягу, 14 стих написано: «Устрашились грешники на Сионе, трепет овладел нечестивыми. Кто из нас может жить при огне пожирающем? Кто из нас может жить при вечном пламени?» То есть уже из этого стиха видно, что вот этот огонь пожирающий при наступлении Царства Всевышнего в этом мире, это не какое-то разовое явление, это будет состояние этого мира, это суть вечного пламени, и как дальше мы увидим, это и есть суть славы Всевышнего. Другими словами, приближается время, когда огонь пожирающий наполнит всю землю. И нам важно быть приготовленными к этому времени. Вот это и есть главная тема нашего сегодняшнего разговора. Это именно то, чему Всевышний хочет научить нас сегодня. Проповедь я так и назвал. Кто из нас может жить при вечном пламени? Согласитесь, тема очень важна. Тем более, что это время приближается. Приближается время пожирающего огня. И всем живущим в этом мире предстоит пройти через этот огонь. И у пророка Ишаягу мы видим, что грешники не смогут устоять при этом вечном пламени. И, конечно, будет правильно сразу дать духовную характеристику этого огня пожирающего. Поскольку есть еще время, и те, кто будут слушать эту проповедь в интернете, они могут еще сделать правильные выводы и стать на путь приготовления, чтобы, когда начнет открываться слава Всевышнего, человек мог устоять в присутствии славы Всевышнего. Я приведу два текста истории, которые говорят о самой сути вот этого огня пожирающего. Первый текст говорит о том, что одесную Привечного полыхает огонь Торы. Это Дворим, Второзаконие, 33 глава, 1-2 стих прочитаю. Написано: «Вот благословение, которым Моше, человек Божий, благословил сынов Израилевых перед смертью своей. Он сказал: Привечный пришел от Синая, открылся им от Сеира, воссиял от горы Фаран и шел с тьмами святых, одесную его огонь Торы». То есть, вот этот огонь поедающий, это и есть свет, исходящий из Торы, назван огнем Торы. Второй текст говорит о том, что этот огонь имеет двойное действие. С одной стороны, он огонь пожирающий, то есть тот огонь, который сжигает грех. А с другой стороны, этот же огонь является сиянием славы Всевышнего. В книге Шмот, книга Исход, 24 главе, мы читаем о том, что когда народ приблизился к горе Хариф, и это как раз праздник Шавуот, там мы видим, как раскрывается слава Всевышнего, и написано, что в глазах сынов Израилевых эта слава Всевышнего была как огонь поедающий. 24 глава книги Шмот с 15 стиха прочитаю. «И взошел Моше на гору, и покрыло облако гору, и слава Привечного осенила гору Синай, и покрывало ее облако 6 дней, а в 7-й день Привечный возвал к Моше из среды облака. Вид же славы Привечного на вершине горы был перед глазами сынов Израилевых, как огонь поедающий. Моше вступил в середину облака, взошел на гору, и был Моше на горе 40 дней и 40 ночей». Итак, эти два текста нам говорят, что суть вечного пламени – это свет Торы. Тора – это и есть учение о свете. Ор – это свет. И этот свет является огнем, который поедает все греховное. Вот теперь, после того, как мы разобрались с духовной сутью этого вечного пламени на сегодня, горе, к которой мы приступили, а это суть небесного Иерусалима, теперь нам нужно поговорить о том, как же приготовить себя к этому времени, когда вот эта слава Всевышнего раскроется в этом мире. Тем более, что это время очень близко. Для начала нашего разговора приведу несколько текстов из священных писаний, которые как бы очерчивают границы нашего разговора по приготовлению себя к жизни при вечном пламени. Первый текст – это притчи, 14 глава, где говорится о том, что в этом мире есть только один народ, всего один народ, и главное отличие этого народа – праведность. Есть множество народов, и главное, что объединяет эти народы – это беззаконие, то есть жизнь без законов Торы. Притча, 14 глава, 34 стих, так и написано: «Праведность возвышает народ». В единственном числе, видите? А беззаконие – это бесчестие народов. Итак, есть народ во всем мире, который отличается от всех народов тем, что он возвышен праведностью Всевышнего. Следующий текст – это пророк Ермиягу, который говорит о том, что в конце времени беззаконные народы придут ко Всевышнему и будут жаловаться на то, что те верования и те традиции, которые они унаследовали от своих отцов, это ложь и пустота. Это Ермиягу, 16 глава, 19 стих, написано: «Привечная сила моя и крепость моя, и прибежище мое в день скорби. К тебе придут народы от краев земли и скажут: только ложь наследовали наши отцы, пустоту и то, в чем нет никакой пользы». И так уже совсем близко то время, когда народы придут с покаянием перед Всевышним, потому что уже начинаются в этом мире суды Всевышнего, и уже земля начинает свергать себя беззаконных. И еще один текст, который говорит нам о том, каким образом праведность возвышает народ Всевышнего. Это 147-й псалом в синодальном переводе. Прочитаю 8-9 стих. Написано: «Он возвестил слово свое Иакову, давар на иврите, уставы хуким свои, суды мишпат свои Израилю». То есть Всевышний возвестил свое слово, свою Тору, хуким и мишпат, справедливые суды, своему народу Израилю. «Не сделал он того никакому другому народу, и судов его они не знают». Аллилуйя! Вот это аллилуйя, оно действительно заставляет задуматься, что же лучше: жить в этом мире и не знать судов Всевышнего, припеваючи, или же все-таки проходить через суды Всевышнего и при этом славить Всевышнего. Итак, мы видим, Всевышний возвестил своему народу, сынам Израиля, свои уставы и свои суды. И наша недельная глава как раз говорит о том, что Всевышний судит свой народ за непослушание его слову. И глядя на историю еврейского народа, мы видим, что это не просто теоретическое знание. И суть этих судов – это реальная отцовская забота о воспитании своих детей достойными своего отца. И когда мы смотрим на конец текста, говорящего о благословениях и проклятиях в нашей недельной главе, и это относится к тем, кто вступил в завет со Всевышним, то мы видим, что даже после того, как Всевышний рассеет свой народ по всем народам, то и там Всевышний будет со своим народом. Я прочитаю 26 глава Вайкра с 40 стиха. Написано: «Тогда признаются они в беззаконии своем», то есть когда будут рассеяны по всему лицу земли, будут в уничижении, в гонениях, в страхе, вот тогда они признаются в беззаконии своем и в беззаконии отцов своих, как они совершали преступления против меня и шли против меня, за что и я шел против них и ввел их в землю врагов их. И тогда покорится необрезанное сердце их, и тогда потерпят они за беззаконие свое». То есть отец очень строго наказывает своих детей, а народы, как мы читали в 147-м псалме, судов его не знают. «И тогда потерпят они за беззаконие свое, и я вспомню завет мой с Яковом, и завет мой с Ицхаком, и завет мой с Авраамом вспомню, и землю вспомню. Тогда как земля оставлена будет ими и будет удовлетворять себя за субботы свои, опустев от них, и они будут терпеть за свое беззаконие, за то, что презирали законы мои, и душа их гнушалась постановлениями моими. И тогда, как они будут в земле врагов их, я не презрю их и не возгнушаюсь ими до того, чтобы истребить их, чтобы разрушить завет мой с ними, ибо я Адонай всесильный их». То есть вот этот 44 стих говорит, что даже когда народ будет в рассеянии, в угнетении, Всевышний не оставит свой народ, он и там будет с ними и будет оставаться их всесильным. «Вспомню для них завет с предками, которых вывел я из земли египетской перед глазами народов, чтобы быть их всесильным. Я Адонай». То есть это слово Всевышнего, оно твердо и неизменно. «Вот постановления, определения и законы, которые постановил Привечный между собою и между сынами Израилевыми на горе Синае через Моше». А у пророка Ишаягу написано, 45 глава, 7 стих: «Я образую свет и творю тьму, делаю шалом, произвожу бедствие, я, Привечный, делаю все это». То есть вот этот текст ясно говорит о том, что и шалом, то есть благоденствие и устройство, и вместе с тем и бедствие, и свет, и тьма, все происходит или исходит, все исходит из одного источника, то есть из самого Всевышнего. А мы ведь знаем, что Всевышний есть любовь, а из одного источника не может уходить горькая и сладкая вода. А значит, все, что исходит из Всевышнего и приходит в нашу жизнь, это и есть проявление любви Всевышнего к нам. И думаю, что Павел, именно основываясь на таких мыслях, написал нам в Римлянах, 8 главе, 28 стихом, такие слова: «Притом знаем, что любящим Всевышнего, призванным по его изволению, все содействует ко благу». Вот в этом все и свет и тьма, и шалом, и бедствие – все содействует ко благу. Также и мудрецы Торы говорят, что поскольку и добро, и зло исходит от самого Всевышнего, то в конечном счете и проклятия, вот эти проклятия, которые в нашей недельной главе Бехукотай, которых 49, тоже являются скрытым благом, поскольку все это в конечном итоге приводит сынов Израиля к раскаянию и возвращению ко Всевышнему. Другими словами, когда приходит бедствие и страдания в нашу жизнь, это все для того, чтобы мы сделали тшуву и стали на путь уподобления Сыну Всевышнего. И в конечном итоге это самое лучшее для человека, и это ради того, чтобы мы наследовали будущий мир. И именно ради этого мы пришли в этот мир. Ну вот теперь самое время поговорить о приготовлении себя к жизни при вечном пламени. Если мы посмотрим на начало нашей главы, которая говорит о благословениях, то там есть одна очень важная деталь, которая говорит нам о том, что соблюдение нами заповедей Всевышнего – это и есть тот инструмент, который устрояет в нас обитель Всевышнего. То есть заповеди – это не цель, а это средство для того, чтобы устроить обитель в наших душах. Прочитаю Ваикра, 26 глава, с 3 стиха. «Если вы будете поступать по уставам моим, и заповеди мои будете хранить и исполнять их, то я дам вам дожди в свое время, и земля даст произрастения свои, и дерева полевые дадут плод свой, и молотьба хлеба будет достигать у вас собирания винограда. Собирание винограда будет достигать посева, и будете есть хлеб свой досыта, и будете жить на земле вашей безопасно. Пошлю шалом на землю вашу, ляжете, и никто вас не побеспокоит, сгоню лютых зверей из земли вашей, и меч не пройдет по земле вашей, и будете прогонять врагов ваших, и падут они перед вами от меча. Пятеро из вас прогонят 100, и 100 из вас прогонят тьму. И падут враги ваши перед вами от меча. Презрю на вас, и плодородными сделаю вас, и размножу вас, и буду тверд в завете моем с вами. И будете есть старое прошлогоднее, и выбросите старое ради нового. И поставлю жилище мое среди вас, можно сказать, внутри вас, и душа моя не возгнушается вами. И буду ходить среди вас, и буду вашим всесильным, а вы будете моим народом, и это суть уже исполнения Нового Завета, как мы читаем у пророка Ирмиягу в 31 главе. «Я, Адонай Всесильный ваш, который вывел вас из земли египетской, чтобы вы не были там рабами, и сокрушил узы ярма вашего, и повел вас с поднятой головой». Вот обратите внимание на эту последовательность. Если будете поступать по заповедям Всевышнего, то дальше мы читаем: «Поставлю жилище мое среди вас или в вас, душа моя не возгнушается вами, и буду ходить в вас, и буду вашим всесильным, и вы будете моим народом». Вот отсюда как раз видно, что именно заповеди, повеления, уставы Всевышнего, которые мы должны хранить и исполнять, это и есть тот инструмент, который устрояет жилище Всевышнего внутри нас. И это очень напоминает то, что Иешуа говорит своим ученикам. Это Иоанна, 14 глава, 21 стих. «Кто имеет заповеди мои, соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим. И я возлюблю его и явлюсь ему сам». Иуда не Искариот говорит ему: «Господин, что это, что ты хочешь явить себя нам, а не миру?» Иешуа сказал ему в ответ: «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим. Не любящий меня не соблюдает слов моих. Слово же, которое вы слышите, не есть мое, но пославшего меня Отца». Итак, смотрите, для того, чтобы обитель Всевышнего была у нас, и это значит, что свет Всевышнего будет светить через нас, это значит, что мы уже прошли через огонь и стали светом этому миру, и можем жить при вечном пламени, вот что требуется. Первое. Нужно заиметь его заповеди. Что для этого нужно делать? Для этого надо начать изучать Тору. Всевышний дал нам свой дух, И вот его дух будет учить нас и вкладывать закон в наше сердце. Тем более, что учение Иешуа и апостолов раскрывает нам духовную глубину этого закона. Следующее, второе, что нужно делать. Нужно начать соблюдать эти заповеди. Причем соблюдать внутренним человеком, с любовью, не для галочки. Третье. Результатом вот такого нашего поведения будет то, что Иешуа и также наш Небесный Отец возлюбят соблюдающего. Дальше мы читаем, что они придут и обитель внутри сотворят. И это как раз будет вот этот момент, когда он станет нашим всесильным, а мы будем его народом, суть исполнения уже Нового Завета, как об этом говорит пророк Ирмияху. И мы уже как-то говорили, что любовь, которой Всевышний возлюбил весь мир и отдал Сына Своего, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную, и любовь, которой Всевышний возлюбит соблюдающего и обитель в нем сотворит в имени Иешуа Машиаха, по сути, это есть ступени духовного приближения и единения со Всевышним, который есть любовь. Начинается первая ступень – это с принятия искупительной жертвы Иешуа и веры в него как слово Всевышнего, суть веры в Тору Всевышнего, в учение о свете. А дальше, проходя через это учение, проходя через огонь этого учения, через вот это обрезание наших сердец и обновление нашей природы, в конечном итоге устраивается обитель Всевышнего внутри нас. И продолжая наш разговор о приготовлении себя к жизни при вечном пламени, имеет смысл сейчас более конкретно поговорить вот об этих ступенях нашего приближения ко Всевышнему. Их ведь не две, их гораздо больше. И очень важно знать детали этого процесса, потому что когда мы попадаем вот в этот процесс, то порой не можешь отличить, где верх, где низ. В Торе мы уже увидели, что есть благословение за соблюдение завета и есть наказание за нарушение завета. И эти наказания заканчиваются страданиями, которые приходят в жизнь человека и приводят его к покаянию и становлению на путь Шивы. Ну, в общем-то, здесь все понятно. Всевышний всегда судит меда кенегед меда. И в конечном итоге, как мы сейчас уже начинаем понимать, поскольку все это исходит из одного источника, который есть любовь, мы понимаем, что это благо. Хотя порой трудно, глядя на то страдание, через которое мы проходим в своей жизни, трудно иногда назвать это благом. И становится понятно, что на этом пути нашего приближения ко Всевышнему, а цель этого прохождения как раз и научиться нам жить при этом вечном пламени, как раз включает в себя вот этот процесс прохождения нас через этот огонь поедающий. То есть для того, чтобы научиться жить при вечном пламени, для этого нужно пройти через этот огонь поедающий. Как бы нам не хотелось этого избежать, каким-нибудь обходным путем пройти к Сиону, не получится. Других вариантов не предлагается. И по сути все очень просто и понятно. Согласитесь, гораздо лучше в течение своей жизни в этом мире идти постепенно по этим ступеням из славы в славу путем приближения ко Всевышнему, очищая свою душу от греховной природы, постепенно проходя через этот огонь Торы. Это гораздо лучше, чем сразу попасть в этот огонь и сгореть в нем, будучи далеким от Торы и неочищенным от греха. То есть опять мы видим, что это мудрый план Всевышнего по нашему уподоблению, процессу уподобления нас в подобие Сына Всевышнего. Но также мы понимаем, что проходить через огонь Торы – это не прогулка по берегу ласкового моря. Проходить через огонь Торы – это процесс болезненный. Об этом нам говорит не только Тора, но и учение Иешуа и апостолов. А по-другому и быть не может. Ибо учение Иешуа и апостолов – это как раз и есть раскрытие духовной глубины законов Торы. Так вот, об этом пути приготовления нас к жизни при вечном пламени автор послания евреям говорит так. 12 глава, с 1 стиха. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя, и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще. Взирая на начальника и совершителя веры Иешуа, который вместо предлежавшей ему радости претерпел стойку казни, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Всевышнего. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вот здесь очень важный момент. Автор говорит о том, что Иешуа, в общем-то, заслуживал благословения и радости. Хотя бы за тот образ жизни, который он вел. Не согрешил ни в чем. А вместо этого стойка казни, посрамление. Но в итоге мы видим, что Всевышний его возвысил и сделал царем в своем народе. И еще и первосвященником. То есть помыслите об этом, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими, поскольку, как говорит Петр, всем нам нужно будет идти этим же путем. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. И забыли утешение, которое прилагается вам как сынам. Суть утешения. Сын мой, не пренебрегай наказания Привечного и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Привечный кого любит, того наказывает. Удивительно. Казалось бы, в нашем понимании, кого любит, того благословляет. А здесь написано, кого любит, того наказывает. И мы дальше поймем, почему. Бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Всевышний поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то есть все, которые стали на путь познания Сына Всевышнего, все, которые стали чадами Всевышнего, всем наказание общее, то есть нет ни одного, который не был бы не наказан. А если есть такие, то это незаконные дети, а не сыны. Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить. Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью. Действительно, трудно радоваться, когда тебя наказывают, и гораздо более труднее радоваться, когда тебя наказывают несправедливо. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью. Но после, наученным через него, доставляет мирный плод праведности. Итак, мы видим, что наказание – это составляющая часть жизни верующего человека в этом мире. И вместе с тем, это наказание – свидетельство того, что Всевышний любит нас. И это очень хорошо, поскольку если тебя Всевышний не наказывает, то тогда может так случиться, что он даже и не знает тебя и не считает тебя своим сыном. Потому что если остаешься без наказания, которое всем общее, то тогда ты незаконный ребенок, а не сын. Ну, с этим как бы все понятно. Об этом учит нас также и наша недельная глава Бехукотай. И через это, по сути, мы видим единство учения Торы, Моше, и учения Иешуа и апостолов. И понятно, что когда отец наказывает своих детей, это болезненно, поскольку нужно проходить через страдания. Но все это часть нашего пути приближения ко Всевышнему. При этом есть на этом нашем пути приближения ко Всевышнему совсем другой уровень страданий, чем тот, о котором мы говорили до этого. Страдания за наши проступки, за нарушение завета. Апостол Петр в первом послании, во второй главе об этом говорит так. «Ибо то угодно Всевышнему, заметьте, это угодно Всевышнему, то есть то, о чем мы будем читать дальше. Если кто, помышляя о Всевышнем, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? А если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Всевышнему». То есть, по сути, это заявление полностью противоречит тому, что мы читаем в нашей недельной главе. Будешь поступать по заповедям, то есть делать добро, будет благословение. А если не будешь, будешь страдать. А тут мы читаем что-то такое, что не вмещается вообще в понимание вот этого принципа «меда кенегет меда». Если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Всевышнему. Ибо вы к тому призваны, то есть все это уже уровень страданий, который относится к верующим Нового Завета. Ибо вы к тому призваны, потому что и Машиах пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам его. То есть мы только что в послании евреям читали, что он стойку казни претерпел, посрамление, он заслуживал радости и почета, а вместо этого вот все это пришло в его жизнь. Но мы видим, что в конечном итоге Всевышнего возвысил, посадил одесную себя, сделал царем в народе и первосвященником. А Петр говорит, что когда к нам приходят незаслуженные страдания, Всевышнему это угодно. Кто-нибудь задумывался над тем, почему Всевышнему угодно, чтобы мы страдали незаслуженно? Ведь он же есть любовь. И как тогда понять Всевышнего? Почему это ему угодно? Зачем он нам посылает незаслуженные страдания? Ну ладно, как отец, он может наказывать нас, когда мы согрешаем. Но когда мы живем в послушании Всевышнему, соблюдаем его заповеди, любим его, и тут на тебе приходят страдания, искушения, и все это незаслуженно, и мы это прекрасно понимаем, вот как Иов. Он ведь понимал, что это все незаслуженно. И душа вопит. Господи, почему ты это допустил? Так вот, нам очень важно понять, почему угодно Всевышнему, чтобы вот эти незаслуженные страдания приходили в нашу жизнь. Думаю, каждый из вас согласится с тем, что радоваться, когда страдаешь незаслуженно, когда тебя обвиняют несправедливо, это совсем непросто. Для этого нужно иметь особую духовную силу. Вы что-нибудь слышали про огненное искушение? Вот Петр в первом послании, в 4 главе, в 12 стихе пишет: «Возлюбленные, огненного искушения, для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключение для вас странного». Кто-нибудь задумывался о том, в чем суть этих огненных искушений? Ну, понятно, есть искушения, о которых пишет апостол Яков, для того, чтобы испытывать нас, чтобы увидеть, где душа наша еще искушается грехом, чтобы показать нам это, и чтобы мы начали исправлять это. Но огненные искушения, в чем их суть? Вот, по моему разумению, это и есть суть вот этих незаслуженных страданий. И когда ты это понимаешь, и в твою жизнь приходят эти огненные искушения, ты должен начинать радоваться. Почему радоваться? Потому что это угодно Всевышнему. Так в чем же дело? Что происходит? Почему это угодно Всевышнему? Смотрите, в чем суть этих огненных искушений? Чем ближе ко Всевышнему, тем больше сила огня, которая там горит. То есть мы все хотим приблизиться ко Всевышнему. И мы видим, как Всевышний спустился на гору Хариф, и народ испугался, и он отбежал от горы на край стана, потому что для них вот эта слава Всевышнего была как огонь поедающий, было страшно. И при всем при этом Моше входит в этот огонь и общается со Всевышним 40 дней. То есть есть путь, есть вот этот путь, ступеней приближения ко Всевышнему, когда шаг за шагом, проходя через огонь Всевышнего, мы все больше и больше приближаемся к Нему, а чем больше приближаемся к Нему, там сила огня еще сильнее. Так вот, почему же Всевышнему угодно, чтобы мы проходили через эти незаслуженные страдания? Потому что это и есть вот этот момент, когда Всевышний хочет тебя поднять на новый уровень силы и славы, чтобы приблизить тебя к себе еще больше. А по-простому мы видим, чем ближе мы приближаемся ко Всевышнему, тем сила огня больше. Вот этого пожирающего огня. И, конечно, когда у нас нет греха, этот пожирающий огонь, он уже является для нас светом. Светом Торы, который светит через нас. Поэтому мы уже не страдаем от этого огня, а мы радуемся и можем жить при этом вечном пламени. И апостол Яков пишет, чтобы мы с радостью принимали, когда приходят эти искушения. Это 1 глава, 2 стих. Яков говорит: «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Вот так вот, ступень за ступенью, мы учимся жить при вечном пламени. И вот здесь мы подошли к пониманию того, почему Всевышнему угодно, чтобы мы страдали незаслуженно. Дело в том, что когда мы проходим через это огненное искушение с радостью и в терпении, то в конечном итоге вот этот огонь пожирающий и становится светом нашей души. Это и есть суть нашего пути на Сион, в небесный город Иерусалим. И вот здесь есть еще один важный момент в понимании того, почему Всевышнему угодно, чтобы мы страдали незаслуженно. Дело в том, что проходя через вот эти незаслуженные страдания, мы выходим не только на новый уровень славы Всевышнего, но мы выходим и на новый уровень силы Всевышнего. Вспомните, как началось приготовление к служению у Ишуа Машеха, когда он 40 дней был искушаем от дьявола в пустыне. Когда закончилось это искушение, написано, что он вышел в силе духа. Прочитаем. Матфея 4 глава 1 и 2 стих написано: «Тогда Ишуа возведен был духом в пустыню», то есть Всевышний повел его в пустыню. Для чего? Для искушения дьявола. «И постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал». То есть, по сути, он ведь ничего плохого не сделал, но вместе с тем возведен в пустыню для искушения. То есть, мы понимаем, что все, через что там проходит сейчас Ишуа в пустыне, это все, в общем-то, не результат его согрешений, а это возможность, которую дает ему Всевышний, выйти на тот уровень силы, который даст ему способность исполнить то служение, которое он призван. Мы знаем все эти искушения, через которые проходил Ишуа в пустыне: похоть плоти, похоть очей, гордость житейскую. И в Луки в 4 главе, в 13-14 стих мы читаем: «И окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени». То есть дьявол, мы видим здесь, инструмент Всевышнего для того, чтобы проводить нас через вот этот вот огонь искушений. «И возвратился Ишуа», обратите внимание, «в силе духа в Галилею». То есть, пройдя через это все, он вышел в силе духа, и разнеслась молва о нем по всей окрестной стране. То есть, глядя на все это, мы понимаем, что все это испытание, это было испытание верности Ишуа Слову Всевышнего. И вот когда ты остаешься верным, несмотря на все, что приходит в твою жизнь, вот пройдя через это, ты выходишь в силе духа, то есть ты переходишь на новый уровень силы. А вот потом, когда он прошел через все унижения и оскорбления, и в конечном итоге был убит, как мы читали в послании евреев, и Всевышний воскресил его и посадил одесную себя и сделал царем над всем народом своим, мы видим, чем заканчивается вот этот вот процесс прохождения через незаслуженное страдание. Вот именно поэтому Всевышнему угодно. То есть это все ответ на то, почему Всевышнему угодно. То есть Всевышнему угодно, чтобы мы проходили через незаслуженные страдания, потому что он хочет переводить нас на новый уровень духовной силы и на новый уровень славы Всевышнего, суть приближения к нему. А вот эта сила духовная, как мы читаем в 83-м псалме, она как раз и обретается там, вот, где эта долина плач, где мы проходим через эти незаслуженные страдания. Именно там, вот, если мы остаемся верными, если мы радуемся, понимая, что происходит, и сердце наше не обвиняет нас, мы понимаем, что не за что, чтобы в нашу жизнь приходили эти скорби, то вот именно там открываются вот эти источники силы. И мы выходим, проходя через это, оставаясь верными, переходим на новый уровень силы и славы Всевышнего. Вот 83-й псалом в Синодальном, 6 стих и дальше написано: «Блажен человек, которого сила в тебе и у которого в сердце стези направлены к тебе. Проходя долину и плача, они открывают в ней источники», то есть в другом месте не откроешь, «и дождь покрывает ее благословением. Приходят от силы в силу, являются пред Всевышним на сегодня». Вот складывая все вместе, теперь мы начинаем понимать, почему Всевышнему угодно, чтобы мы терпели незаслуженные страдания. Потому что это путь нашего приближения ко Всевышнему по этим ступеням из силы в силу, из славы в славу. А слава Всевышнего у нас, как мы уже говорили, это и есть результат нашего прохождения через этот огонь пожирающий, который пожирает греховную природу в нас. Итак, мы видим, что и в Торе, и в учении Иешуа апостолов много говорится о том, что на этом пути приближения ко Всевышнему очень много будет страданий. И при этом мы видим, что есть два вида страданий. Есть страдания как наказание за грехи, и в этом любовь Всевышнего, чтобы мы вернулись на путь познания Всевышнего. А есть незаслуженные страдания от огненных искушений, и это чтобы нам выйти на новый уровень силы и славы Всевышнего. Как об этом говорит апостол Яков, чтобы получить венец жизни. Яков, 1 глава, 12 стих, написано. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал привечный любящим его». Вот так Всевышний учит нас жить при вечном пламени и приближает нас к себе. На этом мы заканчиваем чтение книги Вайкра, которая вся является учением для священников, которых приготовляет Амашех для служения Небесному Отцу. Хазак, хазак, внит, хазек. Укрепляйтесь, укрепляйтесь духовно и будьте крепкими в имени Иешуа Амашех. Аминь.